Ну, друг мой любезный, как поживаешь? Начал Легри и ударил его ногой. Хороший урок получил. Небось, не понравилось? Ты будто присмирел со вчерашнего дня. Проповеди бедным грешникам больше читать не будешь? Том молчал. «Встань!» — крикнул Легри, снова пиная его ногой. Трудно было избитому, ослабевшему Тому выполнить это приказание, и, глядя на его тщетные попытки подняться, Легри громко захохотал. «Что это ты такой скучный? Уж не простудился ли вчера?» Том, наконец, встал и замер в неподвижности, глядя на хозяина. «Да ты еще держишься на ногах!» Легри смерил его взглядом. «Значит, мало тебе всыпали. Но, Том, становись на колени, проси у меня прощения за вчерашнее». Том не шелохнулся. «На колени!» — крикнул Легри, стегнув его плетью. «Хозяин, — сказал Том, — не в чем каяться. Я поступил по совести, и в следующий раз поступлю точно так же, что хотите со мной делайте». «Ты еще не знаешь, что я могу с тобой сделать, любезнейший. Вчерашние пустячки, это даже в счет не идет. Ну а что ты, например, скажешь, если тебя привяжут к дереву и будут поджаривать на медленном огне? Приятно, правда?» «Хозяин, — ответил Том, — я знаю, что вы все можете сделать, все самое страшное, но...» Он поднял голову, воздел руки. «Но когда вы убьете плоть мою, тут ваша власть кончится, а дальше... Дальше наступит вечность». Вечность — это слово зажгло свет в душе черного раба, и оно же точно укус скорпиона пронзило душу грешника. Легри заскрежетал зубами, но ярость лишила его дара речи, а Том продолжал голосом твердым и ясным, как человек, сбросивший с себя тяжкие оковы. «Хозяин, вы купили меня, и я буду вам верным, работящим слугой. Мои силы, мое время — это все ваше. Но над душой моей никто не смертных не властен. Жить ли мне или умереть, на то воля Господня. Смерти я не боюсь, хозяин. Пусть приходит. Вы можете запороть меня, заморить голодом, жечь заживо. Ну что ж, я давно жду своего смертного часа». «Прежде чем помирать, ты покоришься мне!» Вне себя от злобы крикнул Легри. «Нет, вам этого не добиться. Я без помощи не останусь». «Ишь ты, кто же тебе поможет?» «Всемогущий Господь», — ответил Том. Чья-то холодная, мягкая ладонь легла на руку Легри. Он оглянулся. Это была Касси, но ее прикосновение напомнило ему кошмар, мучивший его ночью, и прежние страхи снова овладели им. «Не строй из себя дурака», — сказала она по-французски. «Что я тебе советовала? Оставь его, поручи мне уход за ним, и он снова сможет работать». Говорят, что у крокодила и носорога, одетых в броню, непроницаемую даже для пули, есть на теле уязвимое место. К ним же можно приравнять и не знающих жалости, способных на любую подлость нечестивцев, а их уязвимость в суеверности. Легри подумал и решил оставить Тома в покое на время. «Ладно, делай, как знаешь», — буркнул он. Потом взглянул на Тома. «А ты запомни, сейчас мне некогда с тобой возиться. Рабочие руки нужны, но я ничего не забываю. Когда-нибудь мы с тобой сквитаемся. Я на твоей черной шкуре все вымещу. Так и знай». Он повернулся и вышел из чулана. «Подожди!» — зловеще бросила ему вслед Касси. «Придет и твой час. Ну как ты, бедняга?» «Ангел Господень усмирил льва до поры до времени», — ответил Том. «Да, только до поры до времени», — сказала она. «Но теперь берегись, он злопамятный, он как собака будет преследовать тебя изо дня в день, будет капля по капле пить твою кровь. Я его знаю». Глава 37. Свобода. А теперь оставим Тома в руках его мучителей и займемся судьбой Джорджа и Элизы, которых мы видели в последний раз на чистенькой квакерской ферме в штате Огайо. Том Локер, если вы помните, стонал, лежа в белоснежной постели под заботливым присмотром тетушки Доракс, не замедлившей убедиться, что ухаживать за таким пациентом так же легко, как за больным бизоном. Представьте себе дородную, полную достоинства женщину в белом чепце на серебристых волосах, разделенных пробором и обрамляющих высокий чистый лоб. Это и есть тетушка Доракс. Взгляд ее серых глаз умный, сосредоточенный, на груди крест-накрест повязана белая косынка, коричневое платье уютно шуршит при каждом ее движении. «Фу ты!» бормочет мистер Локер, сбрасывая с себя простыню. «Слушай, Томас, очень тебя прошу, не бронись», — говорит ему тетушка Доракс и спокойно оправляет постель. «Ладно, бабушка, постараюсь, только как тут не брониться, жарко мне, дышать нечем». Доракс снимает с кровати одеяло, снова оправляет постель и со всех сторон подтыкает Тома простыней, так что он становится похож на личинку. При этом она говорит: «Еще раз тебя прошу, призадумайся над своими словами». «Стану я об этом думать. Других забот, что ли, у меня нет?» Ворчит Том и опять приводит одеяло и простыни в неописуемое состояние. «А этот мулат с женой тоже здесь?» Сердито спрашивает он после паузы. «Здесь, здесь», отвечает тетушка Доракс. «Им надо скорее добраться до озера», говорит Том. «Нечего время терять». «Они, наверное, так и сделают». И с этими словами тетушка Доракс, как ни в чем не бывало, принимается за вязание. «И слушай, что я тебе скажу», продолжает Том. «Теперь уж мне нечего скрывать. Наши подручные в Сандаске следят за посадкой на пароходы. Надеюсь, что они прозевают этого Гарриса со всей его компанией. И пусть прозевают, назло Мэксу». «Томас Локер», — останавливает его Доракс. «Бабушка, если ты будешь затыкать мне рот, меня разорвет на части, как засмоленную бутылку. А насчет жены его вот что я скажу. Пусть переоденется как-нибудь, чтобы и узнать было нельзя. Ее приметы известны в Сандаске». «Мы об этом подумаем», — с полной невозмутимостью говорит Доракс. «Прощаясь с Томом Локером, скажем напоследок, что раны и горячка продержали его в квакерском домике около 3 недель, после чего он стал значительно поумневшим и остепенившимся, и, бросив охоту на беглых негров, обосновался в одном из отдаленных поселков, где его таланты нашли себе прекрасное применение в ловле медведей, волков и других обитателей лесных чащ, что принесло ему немалую славу. О квакерах он отзывается всегда уважительно. «Хорошие люди хотели обратить меня в свою веру, да не удалось им это», — говорил он. «Но больных выхаживать лучше них никто не умеет. Какими бульонами, какими печеньями кормят, пальчики оближешь». Предупрежденные Томом об опасности, грозящей им в Сандаске, беглецы решили разделиться. Первыми выехали из поселка Джим со своей старухой-матерью, а на третью ночь отправились в Сандаске и Джордж с Элизой и ребенком. Там их приютила одна гостеприимная семья, и они стали готовиться к последнему этапу своего пути – переезду через озеро. Ночь близилась к концу. Утренняя звезда, звезда их свободы, сияла высоко в небе. Свобода – магическое слово. Что оно значит? Может быть, это всего лишь пустой звук? Люди Америки, почему ваши сердца начинают биться учащенно, когда вы слышите слово, за которое ваши отцы проливали кровь, а ваши доблестные матери слали на смерть лучших своих сыновей? Свобода, желанная для нации, разве ты не столь же дорога каждому отдельному человеку? Что такое свобода страны, как не свобода для всех ее обитателей? Что такое свобода для молодого человека, в жилах которого течет африканская кровь, для того, кто сидит сейчас, скрестив руки на груди, устремив куда-то вдаль сосредоточенный взгляд, горящий глаз? Что такое свобода для Джорджа Гарриса? Ваши отцы видели свою свободу в праве нации быть нацией. Для Джорджа Гарриса свобода – это право быть человеком, а не рабочим скотом. Право называть любимую женщину своей женой и ограждать ее от насилия и беззаконий. Право защищать и воспитывать своего ребенка. Право жить с ними под одной кровлей, жить по своей воле, независимо от воли другого. Джордж подпер голову рукой и задумчиво посмотрел на жену, переодевавшуюся в мужское платье, которое должно было изменить ее хрупкую фигурку до неузнаваемости. «И теперь последнее», — сказала Элиза, глядя на себя в зеркало и распуская свои волнистые и сине-черные волосы. «Жалко, Джордж, правда?» И она подняла на ладони густую шелковистую прядь. «Да, жалко расстаться с ними». Джордж грустно улыбнулся и ничего не ответил ей. Элиза снова повернулась к зеркалу. Ножницы блеснули в ее руке, и тяжелые пряди одна за другой упали на пол. «Вот и все», — сказала она, берясь за головную щетку. «Теперь я буду прихорошиваться. Ну, как тебе нравится этот молодой человек?» Элиза повернулась к мужу, смеясь и заливаясь румянцем. «Почему ты такой грустный?» Опустившись перед ним на колени, она коснулась его руки. «Еще сутки, и мы будем в Канаде. Один день и одна ночь на пароходе, а потом...» «В том-то и дело, Элиза», — сказал Джордж, обнимая ее. «Теперь все висит на волоске. Подумай только, быть так близко... Почти видеть перед собой берега Канады и вдруг потерять все. Я не перенесу этого». «Не бойся», — с надеждой в голосе прошептала его жена. «Неужели же Господь Бог привел нас сюда и не поможет нам дальше? Он с нами, Джордж, я чувствую это». «Да благословит тебя Бог, дорогая», — воскликнул Джордж, крепко прижимая ее. «Ну, неужели эта великая милость ждет нас? Неужели наша горькая жизнь скоро кончится? Неужели мы будем свободны?» «Я уверена в этом, Джордж!» Элиза подняла на него глаза, и слезы восторга блеснули на ее длинных ресницах. «Я знаю, что Господь вызволит нас из неволи сегодня же!» «Ты меня убедила, Элиза!» Джордж быстро встал с кресла. «Я верю тебе. Идем. Пора собираться». «А ведь и правда», — сказал он вдруг, отстраняя от себя жену и с восхищением разглядывая ее. «Какой очаровательный юноша! И как тебе идут эти кудри? Надень шляпу. Нет, вот так, немного набекрень. Да ты никогда не была такой красавицей. Однако пора посылать за коляской, и надо узнать, как там миссис Смит. Успела она переодеть Гарри?» В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошла почтенного вида пожилая женщина, ведя за руку маленького Гарри, одетого в платьице. «Какая из него получилась прелестная девочка!» — воскликнула Элиза, осматривая сына со всех сторон. «Назовем его Гарриет. Правда, я хорошо придумала?» Ребенок, удивленный странным нарядом матери, поглядывал на нее из-под лоби и глубоко вздыхал. «Гарри не узнал свою маму», — сказала Элиза и протянула к сыну руки. Он застенчиво прижался к миссис Смит. «Не надо, Элиза, не приваживай его. Ты же знаешь, что ему нельзя будет даже подойти к тебе на пароходе». «Да, правда. Ну почему он отворачивается от меня? Каково матери терпеть это? Ну хорошо, где мой плащ? Вот он, Джордж. Покажи мне, как их носят. Вот так, сказал Джордж, набросив плащ себе на плечи. Так, спросила Элиза, подражая ему. И что еще я должна делать? Ходить большими шагами, топать и дерзко на всех поглядывать? Смотри, не перестарайся, усмехнулся Джордж. Бывают на свете и скромные юноши. Такая роль тебе больше подходит. Боже мой, ну и перчатки, да я в них утону. Тем не менее, советую тебе не снимать их с рук, сказал Джордж. Твои нежные пальчики могут выдать нас всех. Итак, миссис Смит, не забудьте, вы тетушка Гарри и едете под нашей охраной. Говорят, на пристань приходили какие-то люди и предупредили всех капитанов, что надо выследить мужчину, который путешествует с женой и ребенком, сказала миссис Смит. Вот как? Воскликнул Джордж. Ну что ж, если эти путешественники попадутся нам на глаза, мы немедленно сообщим о них. К дверям подъехала коляска, и радушные хозяева вышли проститься со своими гостями. Беглецы послушались советов Тома Локера и пошли на хитрость, рассчитывая обмануть сыщиков. Миссис Смит, почтенная женщина, возвращавшаяся в тот поселок в Канаде, куда они держали путь, согласилась взять на себя роль тетушки Гарри, и мальчика отдали на ее попечение, чтобы он успел привыкнуть к ней за эти 2 дня. Ласки, подкрепленные немалым количеством мятных пряников, сделали свое дело, и юный джентльмен всей душой привязался к своей новоявленной родственнице. Коляска остановилась у пристани. 2 молодых людей поднялись по сходням на пароход. Один из них, это была Элиза, галантно вел под руку миссис Смит, а другой, Джордж, нес вещи. Подойдя к капитанской каюте за билетами, Джордж услышал разговор 2 мужчин, остановившихся сзади него. Я присматривался ко всем пассажирам, ручаюсь, что на нашем пароходе их нет. Это говорил один из корабельных служащих, а его собеседником был наш давнишний знакомый Меркс, который со свойственным ему упорством добрался до Сандаски, надеясь изловить здесь свою ускользнувшуюся добычу. «Женщину почти не отличишь от белой», — сказал Меркс. «А мужчина, мулат, тоже совсем светлый, и на руке у него должно быть клеймо». Рука Джорджа, державшая билеты и сдачу, едва заметно дрогнула, но он спокойно повернулся, равнодушно глянул на говорившего и, как ни в чем не бывало, пошел в дальний конец палубы, поджидавшей его там Элизи. Миссис Смит сразу же удалилась с маленьким Гарри в дамскую каюту, где красота девочки и смуглянки исторгла восхищенные возгласы у всех пассажиров. Колокол зазвонил в последний раз. Меркс спустился по сходням на берег, и Джордж вздохнул полной грудью, видя, что расстояние между ним и этим человеком с каждой минутой становится все больше и больше. День был чудесный. Голубые волны озера Эри плясали и весело искрились в солнечных лучах. С берега веял прохладный ветерок, и величавое судно смело неслось вперед к берегам Канады. О, сколько неведомого таится в каждом человеческом сердце! Кто, глядя на Джорджа, спокойно разгуливающего по палубе бок о бок со своим застенчивым спутником, мог угадать, какие чувства жгли ему грудь? Счастье, которое ждало его в недалеком будущем, казалось несбыточным. Оно было слишком прекрасно, слишком сказочно. И Джордж не знал ни минуты покоя, боясь, что какая-нибудь злая сила хватит это счастье у него из рук. Но пароход шел своим путем, часы летели быстро, и, наконец, вдали показались благословенные английские берега. Берега, властные в один миг рассеять злые заклятия рабства, на каком бы языке ни произносились они, какая бы страна ни утвердила их. Джордж и его жена рука об руку стояли на палубе. Пристань маленького канадского городка Амхерсберга была совсем близко. Джордж задыхался от волнения. Глядя прямо перед собой ничего не видящими глазами, он молча сжимал маленькую руку, дрожавшую в его руке. Зазвонил колокол. Пароход остановился. Словно в полузабытии, Джордж разыскал свой багаж, созвал своих спутников. Они сошли на берег и молча стали там. А когда пароход отошел от пристани, муж и жена, обливаясь слезами по очереди, прижимая к груди испуганного ребенка, упали на колени и вознесли хвалу Господу. Был этот миг, как жизнь и возвращение, как счастье и свет у гробовой черты, отринув прах земного прегрешения, мы вознеслись в мир сладостной мечты, где цепи смерти дрогнули, спадая, где факел вечной жизни не потух, и милосердие у преддверия рая нам говорит: ликуй, свободный дух. Миссис Смит повела их к одному доброму миссионеру, который жил здесь и принимал под свой гостеприимный кров всех отверженных, всех тех, кто искал спасения на этих берегах. Кто сможет выразить словами всю сладость первого дня на воле? Какое блаженство двигаться, говорить, дышать, ходить, куда вздумается, не боясь никого и ничего? Как описать чувство человека, вкушающего заслуженный отдых там, где закон стоит на страже прав, данных ему Богом? А кто передаст радость матери, которая не сводит глаз со своего спящего ребенка, ставшего ей во 100 крат дороже после всех невзгод и опасностей? Разве могли Элиза и Джордж заснуть в ту ночь, потрясенные своим счастьем? А ведь у них, у этих счастливцев, не было ни клочка земли, ни денег, у них не было крыши над головой, они словно птицы небесные, словно полевой цвет. И радость, наполнявшая их сердца, не давала им сомкнуть глаза до рассвета. Вы, кто лишает человека свободы, как вы ответите на это Господу? Глава 38. Победа. Благодарение Богу, даровавшему нам победу. Не бывали ли у многих из нас такие минуты в жизни, когда нам казалось, что лучше умереть, чем влачить тягостное существование? Стратотерпец, которому грозят телесные муки, находит подспорье в самой своей обреченности. Ожидание, трепет и жар душевный могут провести его сквозь все муки, и в час мученичества он словно родится заново для вечной жизни, вечного покоя. Но терпеть день за днем горечь, низость и унижение рабства, чувствовать, что все твои душевные силы придавлены, забиты, такая пытка, изнуряя, обескравливая человека, служит в то же время верным мерилом заложенных в нем возможностей. Когда Том, стоя лицом к лицу со своим учителем, слушал его угрозы и ждал смерти, отважное сердце не изменило ему, и он готовился принять любые страдания, любые пытки. Но лишь только Легри ушел, лишь только волнение Тома улеглось, в его избитом теле снова проснулась боль, и он снова почувствовал всю свою беспомощность и одиночество. Легри не стал дожидаться, когда раны Тома заживут, и вскоре приказал ему выходить на работу. Потянулись дни, полные непосильного труда, мучений, издевательств, на которые не скупился этот подлый, злобный тиран. Те из нас, кому приходилось страдать в наших не столь суровых условиях жизни, знают, какое действие это оказывает на человеческий характер. Тома уже не удивляло всегдашняя угрюмость его товарищей. Более того, он чувствовал, что душевное равновесие и бодрость начинают изменять ему, подвергаясь таким жестоким испытаниям. Когда-то в минуту досуга он читал Библию, но досуга теперь не было. В горячее время уборки Легри заставлял своих невольников выходить в поле по воскресеньям. «Что с ними церемониться? Скорее уберешь хлопок, выиграешь пари. А если несколько человек замучаются насмерть, вместо них можно купить других, посильнее». Еще несколько недель назад, вернувшись с работы, Том, бывало, прочитывал при свете костра одну-другую страницу из Библии. Но теперь он приходил в поселок такой измученный, что в ушах у него стоял звон, перед глазами все плыло, и ему хотелось лишь одного – поскорее лечь и заснуть рядом с товарищами. Разве удивительно, что покой и вера, поддерживающие его до сих пор, начинали ослабевать, уступая душевным терзаниям, душевной подавленности? Перед ним неотступно стояла неразрешимая загадка. Души людские растоптаны, загублены, зло торжествует, а Бог молчит. И в таких мученических сомнениях во тьме и горе Том жил неделю за неделей. Он вспоминал о письме мисс Офелии, его бывшим хозяевам в Кентукки, и молил у Бога избавления. Но дни, недели, месяцы текли один за другим, а за ним никто не приезжал, и в его душе поднималась горечь, побороть которую было нелегко. Изредка ему удавалось повстречать Касси, изредка, когда его звали зачем-нибудь в дом, он видел мельком запуганную печальную Эмилину. Но их мимолетные встречи проходили большей частью молча, а разговаривать было некогда. Как-то вечером, измученный, упавший духом, Том сидел у костра, на котором варился его скудный ужин. Огонь догорал. Он подбросил хвороста на угли, чтобы стало светлее, и вынул из кармана свою потрепанную Библию. Вот отмечены любимые места, раньше так восхищавшие его. Поучения пророков и прозорливцев, мудрецов и поэтов, которые испокон веков вселяли мужество в человеческие сердца, голоса тех, кто сопутствует нам всю нашу жизнь. Что же, неужели слово утратило свою силу, или оно уже не властно над его притупившимися чувствами? С тяжелым вздохом он спрятал Библию в карман. И вдруг грубый хохот заставил его поднять голову. Перед ним стоял Легри.
«Ну что, старик?» — сказал Саймон. «Благочестие-то больше не помогает, значит, я добился своего, убедил тебя в этом».
Жестокая насмешка была хуже голода, холода и наготы. Том молчал.
«Глупый ты, глупый!» — продолжал Легри. «Я же тебя облагодетельствовать хотел. Ты бы зажил припеваючи, лучше Сэмбо и Квимбо, и вместо того, чтобы получать порцию плетей, чуть ли не каждый день мог бы сам начальствовать над другими неграми и выпивать с хозяином. Возьмись за ум, старик, послушайся доброго совета, брось свои молитвенники и Библию в огонь».
«Нет, нет, упаси меня, Боже!» — воскликнул Том.
«Не может тебе твой Бог помочь. Нет его. Если бы он был, ты бы ко мне в руки не попал. Религия — это обман, шарлатанство. Я-то все знаю. Уповай на меня, Том. Я сам себе голова и кое-что могу для тебя сделать».
«Нет, хозяин», — ответил Том. «Я уповаю на Бога. Поможет ли он мне, нет ли, все равно моя вера в него не угаснет».
«Ну и глупец».
Легри плюнул ему в лицо, ударил его ногой, но прежде чем уйти, сказал:
«Ладно, я тебя еще поставлю на колени, вот увидишь».
Когда тяжесть страданий придавливает душу, лишая ее последних сил, она в отчаянном порыве пытается сбросить с себя этот груз. И бывает, что за пределом физических и моральных мук волны ликования и мужества вновь приливают к человеческому сердцу. Так было и с Томом. Богохульство жестокого хозяина повергли его в бездну отчаяния, и хотя он все еще цеплялся за твердыню веру, руки его немели, теряли силу. Он долго сидел у костра, придавленный тоской, и внезапно все вокруг словно подернулось туманом. А из тумана перед ним возник Христос в венце из терни с окровавленным челом. Том с благоговейным ужасом смотрел на этот божественный, многострадальный лик. Глубокий взгляд этих очей проник ему в душу, пробудил его от сна. Том протянул руки к нему и, потрясенный, упал на колени. Ну вот, мало-помалу видение стало меняться. Острые тернии засияли лучами славы, и лик, исполненный сострадания, склонился над Томом. И он услышал голос: «Тот, кто побеждает, воссядет со мной на моем престоле, как я, победив, воссел на престоле Отца моего».
Когда Том очнулся, костер уже потух. Одежда на нем совсем промокла от росы, но все сомнения его исчезли, и душу осеняла такая гордость, что теперь ему ничего не было страшно. Ни голод, ни холод, ни унижение, ни одиночество, ни тоска. С того часа душа его отторгла от себя надежду на жизнь и возложила все свое упование на вечность. Том поднял глаза к неугасимым безмолвным звездам, к сонмам ангельским, взирающим с небес на человека, и в тихой ночи с уст его полились торжественные слова гимна, который он пел раньше, в более счастливые дни, но только теперь почувствовал всю его глубину. Когда исчезнет, наконец, весь этот мир земной, лишь Бог, Спаситель и Творец, останется со мной. Когда прервется на земле течение бытия, то и в могильной вечной мгле счастливым буду я. С тех пор, как Божья благодать к нам с неба снизошла, вовеки будет ей звучать великая хвала. Те, кто хорошо знаком с духовной жизнью негритянского населения на юге, вероятно, подтвердят, что такие случаи среди них нередки. Сколько трогательных, волнующих рассказов об этом приходилось нам слышать из их собственных уст. Когда предрассветные сумерки разбудили остальных невольников, и они потянулись в поле, в этой жалкой, дрожащей от холода толпе один человек шел твердым шагом, ибо надежнее той земли, по которой он ступал, была его вера во всемогущую вечную любовь. Легри, легри, что бы ты теперь ни сделал, все будет тщетно. Смертные муки, унижение, голод только помогут этому человеку стать царем и священником Бога Всевышнего. С того самого дня нерушимый покой вошел в душу обездоленного раба. Господь избрал ее своим храмом. Не кровоточило больше сердце, не предавалось оно сожалением о земных радостях, не тревожили его надежды, мечты, страхи. Воля человеческая, раздавленная, израненная в непосильной борьбе, теперь вознеслась к божественным высотам. Так недолго оставалось душе этой ждать конца жизненного пути. Так близко, так ощутимо было вечное блаженство, что самые тяжкие страдания не причиняли ей боли. Перемену, происшедшую в Томе, заметили все. К нему вернулись его былая бодрость, былое спокойствие, и ничто, ни издевательство, ни побои не могло поколебать их. «Что такое сделалось с Томом?» — спросил Легри у Сэмбо. «Последнее время ходил, как в воду опущено, теперь будто его подменили». «Не знаю, хозяин, может, бежать задумал?» «Пусть только попробует», — злобно усмехнулся Легри. «Любопытно, как это у него получится, а, Сэмбо?» «Ха-ха-ха», — захохотал надсмотрщик. «Пусть попробует, а мы посмотрим, как он будет вязнуть в болоте, продираться сквозь заросли, улепетывать от собак. Когда ловили Молли, я чуть было со смеху не помер. Так и думал, собаки ее в клочья изорвут. У нее ведь до сих пор остались отметины от их зубов». Она с ними в могилу ляжет, сказал Легри. Но теперь, Сэмбо, гляди в оба, не зевай. Если Том действительно задумал побег, шкуру с него содрать мало. Уж будьте спокойны, хозяин, ему не поздоровится. Ха-ха-ха. Этот разговор происходил в ту минуту, когда Легри садился в седло, собираясь съездить в соседний город. Вернувшись обратно уже затемно, он свернул к невольничьему поселку, проверить, все ли там в порядке. Была светлая лунная ночь. Тени ясеней тонким узором лежали на траве. Кругом стояла глубокая, нерушимая тишина. Подъезжая к лачугам, Легри еще издали услышал пение. Это было настолько необычно здесь, что он остановил лошадь и прислушался. Мягкий мужской голос пел. «Сотру я слезы с глаз моих, забуду боль и страх, когда по воле сил святых предстану в небесах. Пусть враг не пощадит меня, я все стерпеть готов, я полон веры, сердцем чист и не боюсь оков. Обитель Господа близка, в ней место есть для всех, душе отныне на века не страшен смертный грех».
«Ага, вот он как расхрабрился!» — мысленно проговорил Легри и подъехал к Тому, замахнулся на него плеткой.
«Эй, ты, негр! Спать пора, а ты тут гимны распеваешь! Заткни глотку и марш на место!»
«Слушаю, хозяин!» — спокойно ответил Том, поднимаясь с земли. Это спокойствие привело Легри в такую ярость, что он направил свою лошадь прямо на Тома и стал хлестать его плеткой по голове, плечам.
«Вот тебе, будешь теперь благодушествовать!»
Удары причиняли боль Тому, но сердце его билось ровно, и Легри понял, что ему не удастся властвовать над этим негром. Когда Том ушел к себе в лачугу, тиран круто повернул лошадь, но тут самые темные закоулки его грешной души внезапно озарила мысль, что между ним и покорной ему жертвой стоит Бог. И богохульные слова сорвались у него с языка. Этот кроткий, безмолвствующий человек, который не страшился ни издевательств, ни угроз, ни побоев, пробудил в нем ярость сатаны, в свое время вопросившего: «Кто ты такой, Иисус Назарянин, что испытываешь нас до положенного срока?» Том болел душой за своих сотоварищей и стремился хоть сколько-нибудь уделить им из той сокровищницы радости и мира, которой его наделили свыше. Правда, возможностей для этого было мало, но все же по дороге в поле и обратно в поселок и во время работы ему кое-когда удавалось протянуть руку помощи усталым, измученным, павшим духом. Сначала эти жалкие, почти потерявшие человеческий облик существа, не понимали Тома, но неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и, наконец, в их сердцах заговорили давно умолкшие струны. Молчаливый, полный терпения, непонятный человек, который всегда был готов помочь другому, не требуя помощи для себя, всегда довольствовался самым малым и делил это малое с теми, кто нуждался больше него, человек, который в холодные ночи уступал свое рваное одеяло какой-нибудь больной женщине, а в поле подкладывал слабым хлопок в корзине, не боясь, что у него самого будет недовес, человек этот мало-помалу возымел над ними странную власть. И когда страдная пора кончилась, и невольники могли проводить воскресные дни как угодно, многие из них приходили к Тому послушать Слово Божие. Если бы не Легри, они собрались бы и помолиться, попеть гимны, но он пресекал все эти попытки бранью и побоями, так что благая весть доходила до них из уст в уста от одного человека к другому. Но как выразить словами простодушную радость этих обездоленных, во мраке совершающих свой тягостный жизненный путь, когда им говорили об Искупителе и о Царстве Небесном? Миссионеры утверждают, что из всех рас на земле африканская раса наиболее восприимчива к учению Христа. Беззаветная вера – отличительное свойство сынов-дочерей этой расы. Мало ли было примеров, когда зернышко истины, случайно занесенное в сердца самые невежественные, приносило плоды, обилие которых может посрамить другие, более высокие культуры. Несчастная мулатка, замученная, забитая, и та обретала свою прежнюю веру, к
когда по дороге с поля этот проповедник скромнейших из скромных шептал ей на ухо молитву. И даже Касси, одержимая, полупомешанная Касси, успокаивалась в его присутствии. Эта несчастная женщина лелеяла мысль отомстить своему мучителю Легри, отомстить за все зло, которое он причинил другим и ей самой. Однажды ночью, когда в лачугах все уже спали, Том разбудил легкий шорох, и он увидел в окне лицо Касси. Она молча поманила его, вызывая на улицу. Том встал и вышел из лачуги. Было около 2 часов. Ночь стояла тихая, лунная. Глаза Касси горели огнем. Куда девался ее тяжелый, неподвижный взгляд? «Поди сюда, отец Том!» — прошептала она, кладя руку ему на плечо и силой, необычной для такой маленькой руки, увлекая его за собой. «Поди сюда, мне надо кое-что сказать тебе». «Что случилось, миссис Касси?» — тревожно спросил он. «Том, ты хочешь получить свободу?»
«Я получу ее, когда придет время, миссис Касси», — ответил Том.
«Нет, сегодня, сейчас!» — с силой воскликнула она. «Пойдем со мной!» Том колебался. «Пойдем!» — снова повторила Касси, не сводя с него пристального взгляда своих темных глаз. «Пойдем, он спит, крепко спит!» Я подсыпала ему снотворного в стакан. «Да жалею, что мало, надо было побольше. Тогда ты бы мне не понадобился. Но идем. Дверь ее в комнату не заперта. Там у меня припрятан топор. Я бы сама это сделала, да боюсь, что сил не хватит. Идем».
«Нет, миссис Касси, нет», — твердо сказал Том, удерживая ее.
«Подумай, сколько несчастных получат свободу», — воскликнула она. «Мы уйдем отсюда, отыщем какой-нибудь островок среди болот и будем жить там. Я знаю, так делали другие до нас. А ты скажи, разве может быть что-нибудь хуже той жизни, которую мы ведем здесь?»
«Нет», — так же твердо повторил Том.
«Нет, зло никогда не породит добра. Да я лучше отрублю себе правую руку, чем пойду на такой грех».
«Тогда я сделаю это сама», — сказала Касси.
«Миссис Касси», — воскликнул Том, падая перед ней на колени, — «молю вас, не продавайте душу дьяволу. Надо терпеть и ждать».
«Ждать?» — повторила она. «Я уже столько времени ждала, что у меня помутился разум и сердце готово разорваться на части. Ты говоришь терпеть. Мало ли, все мы от него терпели. А ты сам... Ведь он высасывает из тебя кровь капля за каплей. Нет, я исполню свой долг. Его час пробил».
«Не надо!» — Том взял ее судорожно стиснутые руки в свои. «Не надо! Не берите греха на душу! Спаситель не проливал чужой крови, а только свою, ради нас, недостойных. Господи, преподай нам, как любить врагов наших».
«Любить!» — Касси сверкнула на него глазами. «Любить таких врагов! Да ведь это противно природе человеческой!»
«Верно, миссис Касси, верно. Но Господь милостив, Он дарует нам победу над самими собой. Тот, кто полюбит всех и за всех будет молиться, выйдет победителем из битвы. Слава Господу нашему!» И, проговорив это срывающимся голосом сквозь слезы, черный раб устремил взор в небеса.
«Африка, ты последняя пришла к тому, кто увенчан терниями, обогрен кровавым потом, распят на кресте, и тебя ждет победа. Ты будешь с ним, когда на земле наступит царство его». Проникновенные слова Тома, его мягкий голос, слезы, сверкавшие в глазах, словно благодатная роса, пали на измученную, сметенную душу несчастной женщины. Взгляд ее смягчился. Она опустила голову, и Том почувствовал, как слабеют ее руки.
«Отец Том, разве я не говорила тебе, что злые духи не дают мне покоя? У меня нет сил молиться. С того самого дня, как продали моих детей, я забыла молитвы и знаю одни лишь проклятия, проклятия и ненависть». скорблю о душе твоей, с горечью воскликнул Том. Сатана тщится завладеть ею и сеять ее, как пшеницу. Я не устану молиться за вас, миссис Касси. Обратите сердце к Господу. Он пришел в мир благовествовать нищим и исцелять сокрушенных сердцем. Касси молча слушала его, и крупные слезы катились у нее по щекам. Миссис Касси, нерешительно продолжал Том, если это возможно, если вам удастся убежать отсюда, бегите вместе с Эмилиной, но да упасет вас Господь от смертоубийства. А ты согласен бежать с нами? Нет, ответил он, теперь уже нет. Я останусь с моими несчастными братьями и буду нести крест свой до конца. Вы другое дело, вам здесь погибель. Спасайтесь, если можете. А что нас спасет? Одна могила, сказала Касси. У зверя есть берлога, у птицы гнездо. Змеи и те находят себе пристанище, а нам нет места на земле. Собаки отыщут наши следы в глубине. Собаки отыщут наши следы в глубине болот. Все против нас, и звери, и люди. Куда же нам бежать? Том долго молчал, а потом сказал ей: «Тот, кто выручил Даниила из рва львиного, тот, кто спас детей из печи огненной и ходил по водам и усмирял ветры, он жив, и я верю, что он дарует вам спасение. Попытайтесь, миссис Касси, и я буду молиться за вас». Почему это бывает так, что иная мысль, отброшенная, как случайно попавшийся под ноги камень, вдруг предстанет пред нами в новом свете и засверкает подобно бриллианту? Касси много раз обдумывала все возможности побега и отказывалась от них, как от безнадежных и неосуществимых. Но сейчас в уме у нее возник замысел, такой простой и ясный во всех подробностях, что она сразу загорелась надеждой и шепнула Тому: «Хорошо, отец, я попытаюсь». Глава 39. Хитрый замысел. Путь беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Чердак в доме Легри, как почти все чердаки в старых домах, утопал в пыли, паутине и всяческом хламе. У богатой семьи, жившей на плантации в дни ее рассвета, была прекрасная обстановка. Часть ее хозяева увезли с собой, а часть так и осталась в заброшенных, отсыревших комнатах и на чердаке. Вдоль стен его стояли два огромных упаковочных ящика, в которых когда-то сюда была прислана мебель. Слабый свет, пробиваясь сквозь мутные стекла крошечного слухового оконца, падал на стулья с высокими спинками и покрытые пылью столы, знававшие когда-то лучшие времена. Короче говоря, на чердаке было неуютно и даже страшно, а среди суеверных негров о нем ходили дурные славы, что еще больше увеличивало ужас, который внушало всем обитателям плантации это таинственное место. Несколько лет назад Легри посадил туда одну негритянку, чем-то провинившуюся перед ним. Что там с ней случилось, никто не знал. Негры только перешептывались между собой, строя разные догадки на этот счет. Но через месяц несчастную женщину снесли оттуда мертвую и поспешили похоронить. С тех пор, как все утверждали, на заброшенном чердаке постоянно раздавались проклятия, грубая брань и звуки ударов, прерываемые отчаянными воплями и стонами. Услышав как-то ненароком эти толки, Легри пришел в ярость и пригрозил, что первый же негр, который будет рассказывать всякие небылицы о чердаке, получит полную возможность разгадать его тайны, просидев там неделю на цепи. Одного такого посула было достаточно, чтобы разговоры прекратились, но дурной славы чердака это не поколебало. Боясь как бы невольно не нарушить хозяйского запрета, обитатели дома стали обходить не только лестницу, ведущую наверх, но и коридор, куда она выходила, и легенда о чердаке мало-помалу забылась. И вдруг Касси осенила мысль воспользоваться суеверностью Легри с тем, чтобы освободиться самой и освободить свою товарку по несчастью, Эмилину. Спальня Касси приходилась как раз под чердаком. В один прекрасный день, не посоветовавшись с хозяином, она вдруг решила перебраться в другую комнату в дальнем конце дома. Слуги носились взад и вперед, таская ее вещи и мебель, и суматоха была в самом разгаре, когда Легри вернулся домой. «Эй, Касси!» — крикнул он. «Что ты затеяла?»
«Ничего особенного. Хочу сменить комнату только и всего», — отрезала она.
«А позвольте вас спросить, почему?»
«Просто так».
«Врешь. Говори, что у тебя на уме».
«Хочу спокойно спать по ночам».
«Спать? А кто тебе мешает?»
«Что ж, если хочешь послушать, расскажу».
«Говори»,
— крикнул Легри.
«Да ты, вероятно, спал бы, как ни в чем не бывало. А мне это покоя не дает. Каждую ночь только я слышишь на чердаке какую-то возню. Кто-то там катается по полу, стонет, и так до самого утра».
«Кто же это, по-твоему, люди, что ли?»
Сделанным смешком сказал Легри.
«Откуда же им там взяться, Касси?»
Она так и пронзила его пристальным взглядом своих темных глаз.
«В самом деле, Саймон, откуда бы им там взяться? Впрочем, тебе это лучше знать».
Легри с бранью замахнулся на нее хлыстом, но Касси увернулась от удара и, метнувшись к двери, бросила ему через плечо.
«Переночуй в моей комнате, тогда сам услышишь, что делается на чердаке. Очень тебе это советую». И, захлопнув дверь, она заперла ее на ключ.
Легри бушевал, бронился, грозил сломать замок, но потом утих и нерешительными шагами побрел в гостиную. Касси поняла, что ее стрела попала в цель, и с того самого часа решительно принялась за дело, пустив в ход всю свою изобретательность. Она отыскала в стене чердака отверстие и вставила туда отбитое горлышко от бутылки, которое при малейшем ветерке издавало заунывно-тоскливые стоны, переходившие подчас такой пронзительный вой, что люди суеверные вполне могли принять его за человеческий голос, полный ужаса и отчаяния. Эти звуки доходили иной раз и до слуха негров. Старая легенда о привидении, поселившемся на чердаке, вспомнилась всем. В доме воцарился страх, и хотя никто не смел даже заикнуться об этом в присутствии Легри, он чувствовал, что общая тревога обволакивает и его, словно туманом. Нет людей более суеверных, чем те, кто забыл Бога. Истинные христиане верят в мудрого владыку, который озаряет светом все то, что за пределами нашего разума. Но для человека, свершего Господа с его престола, мир духа – это тьма и тень смертная, где царит хаос, где никогда не блеснет светлый луч. Жизнь и смерть – это пределы, кишащие призраками и всякой нечистью. Встречи с Томом пробудили в Легри остатки совести, пробудили лишь для того, чтобы он старался побороть их в себе. Но все же молитвы, гимны, которые читал и пел раб, и каждое его слово, взбаламутили темные глубины в сознании Легри, и суеверный страх поднялся оттуда на поверхность. Странное влияние имела на него Касси. Он был ее властелином, тираном, мучителем и знал, что она всецело в его руках. И все же даже самый жестокий, самый грубый мужчина не проживет в тесном общении с сильной женской натурой без того, чтобы не почувствовать над собой ее власти. Когда Легри купил Касси, в ней, выросшей, по его словам, в роскоши, еще остались следы былого достоинства, но они погибли без остатка под его пятой. Долгие годы неволи, унижений и отчаяния иссушили душу этой женщины, зажгли в ней темные страсти, и в какой-то степени она взяла верх над своим властелином, а он, продолжая издеваться над ней, в то же время побаивался ее. Влияние Касси на Легри только усилилось после того, как она дошла до грани безумия, что придало особо зловещий смысл всем ее словам и поступкам. Дня через два после разговора со своей невольницей Легри сидел в гостиной у камина, огонь которого бросал дрожащие робкие блики на стены. Ночь была неспокойная, на дворе бушевала буря. Каких только звуков не рождает ветер в запущенных старых домах. Оконные стекла дребезжали, ставни хлопали, в трубе что-то завывало, ухало, и время от времени из камина вырывались в комнату клубы дыма и золы, точно предваряя появление целого сонма злых духов. Легри уже не один час подводил какие-то счета, потом читал газету, а Касси молча сидела в углу и не сводила хмурого взгляда с огня. Наконец, Легри отложил газету в сторону, взял со стола книгу, которую он видел в руках у Касси в начале вечера, и стал листать ее. Легри фыркал, хмыкал, но читал страницу за страницей, не в силах оторваться от этой книжонки. В конце концов он выругался и швырнул ее на пол. «Ты ведь не веришь в привидения, Касси?» — спросил он, помешивая щипцами угли в камине. «Такой умнице стыдно бояться шума на чердаке».
«Какое тебе дело, во что я верю?» — угрюмо сказала Касси.
«Меня, бывало, на море старались запугать разными ужасами», — продолжал Легри. «Да я не поддавался на такую чепуху».
Касси пристально посмотрела на него из темноты. Ее глаза поблескивали тем странным огоньком, от которого Легри всегда становилась не по себе.
«Что там может быть на чердаке? Крысы бегают, да ветер завывает. Крысы иной раз такую подымут возню, ушам своим не веришь. Я помню, что они вытворяли у нас в трюме. А ветер, да к нему только прислушайся, не весь что померещится».
Касси знала, как неприятен хозяину ее загадочный взгляд, и продолжала безмолвствовать, не сводя с него глаз.
«Ну, скажи хоть слово, что же ты?»
— не выдержал Легри. «Разве крысы могут спускаться с чердака и отворять двери, запертые на ключ, или припертые изнутри стулом?» — заговорила, наконец, Касси. «А потом подкрадываться к твоей постели все ближе, ближе, и вдруг касаться тебя рукой, вот так». Взгляд Касси пронизывал, и Легри, словно в кошмаре, не мог оторваться от ее сверкающих глаз. Когда же она дотронулась своей холодной, как лед, ладонью до его руки, он с проклятием отпрянул в сторону.
«Что ты несешь? Быть этого не могло!»
«Ну, разумеется, нет. Разве я говорю, что это было?» Презрительно усмехнулась она.
«А ты...» «Видела что-нибудь? Признавайся, Касси!»
«Переночуй в той комнате, если хочешь проверить мои слова».
«И оно спускается с чердака?»
«Оно? О чем это ты?»
«Да ты сама только что говорила».
«Я ничего не говорила», — сурово отрезала Касси. Легри взволнованно зашагал по комнате.
«Я это все проверю, сегодня же ночью проверю. Возьму пистолеты и...»
«Ну что ж, проверяй», — сказала Касси. «Ложись спать в моей комнате, пали из пистолетов, а я посмотрю, чем это кончится». Легри топнул ногой и злобно выругался. «Не бронись», — сказала Касси. «Почем знать, кто может услышать твое богохульство?
Стой, что это?» «Что?»
— пролепетал Легри, дрожа всем телом. Старинные голландские часы, стоявшие в углу, медленно пробили 12. Сам не зная почему, Легри замер, объятый ужасом. А Касси не сводила с него насмешливо сверкающий глаз и вслух считала удары. «Полночь. Сейчас начнется». Она открыла дверь в коридор и стала на пороге прислушиваться. «Вот, вот, что это?»
«Это ветер»,
— пробормотал Легри.
«Слышишь, как завывает?»
«Поди сюда, Саймон», — прошептала Касси, беря его за руку и увлекая за собой к лестнице на чердак. «А это что, по-твоему? Слушай». Где-то наверху раздался пронзительный вопль. У Легри задрожали колени, он весь побелел.
«Где же твои пистолеты?»
С леденящей кровь усмешкой спросила Касси. «Надо же в конце концов выяснить, что там делается. Поднимись наверх, сейчас самое время».
«Не пойду»,
— пробормотал Легри.
«Почему?
Ведь привидений не бывает. Идем». Касси легко взбежала по ступенькам винтовой лестницы и засмеялась, глядя сверху на Легри. «Ну, иди за мной».
«Вернись! Вернись! Не смей туда идти!»
Но Касси хохотала, как одержимая, и поднималась все выше и выше. Вот она отворила дверь на чердак. Порыв ветра потушил свечу, которую Легри держал в руке. Нечеловеческие крики и вопли оглушили его. Обезумев от ужаса, Легри бросился в гостиную. Туда вскоре явилась и Касси, бледная, но спокойная и холодная, с горящими страшным огнем глазами.
«Ну, надеюсь, других доказательств тебе не надо», — сказала она. «Будь ты проклята, Касси!»
— еле выговорил Легри.
«За что?
Я только поднялась наверх и затворила дверь. А все-таки, Саймон, что у нас творится на чердаке?»
«Не твое дело!» — огрызнулся Легри. «Не мое, так не мое. И все-таки я не буду больше спать в той комнате». Кальси еще с утра предвидела, что ветер к ночи усилится, и, поднявшись заблаговременно на чердак, отворила слуховое окно. Когда она распахнула дверь, сквозняк, как и следовало ожидать, потушил свечу. Вот и вся разгадка этого таинственного происшествия. Подобными хитростями Касси довела своего хозяина до того, что он скорее согласился бы сунуть голову в львиную пасть, чем обследовать чердак. А тем временем, действуя по ночам, когда все спали, она постепенно перетаскивала туда запас провизии и одежду. Все было готово к побегу, и они с Эмилиной только и ждали подходящего случая, чтобы привести свой замысел в исполнение. Воспользовавшись минутой, когда Легри был в хорошем расположении духа, и подостившись к нему, Касси уговорила его взять ее с собой в соседний город, стоявший на самом берегу Ред-Ривер. Наблюдательность, обострившаяся теперь до предела, помогла ей запомнить каждый поворот дороги, и она точно высчитала в уме, сколько понадобится времени, чтобы пройти этот путь пешком. Приближался вечер. Легри уехал верхом на соседнюю плантацию. В последнее время Касси была так предупредительна к нему и так покорна, что лучшего он и желать не мог. «Пройдем же теперь за ней в комнату Эмилины и послушаем, о чем они говорят, связывая свои вещи в два маленьких узелка». «Больше ничего не возьмем», — сказала Касси. «Одевайся, пора идти». «Еще светло, как бы нас не увидели». «Пускай видят», — преспокойно ответила Касси. «Я на это и рассчитываю. Вот как все будет, слушай. Мы выйдем из дому черным ходом и побежим мимо лачуг болотом. Сэмба или Квимба обязательно нас увидят. Бросится в погоню. Но на болото одним идти страшно. Значит, надо поднимать тревогу, спускать собак. Начнется суматоха, бестолковая беготня, я же их знаю. А мы тем временем спустимся к ручью, войдем в воду и вернемся обратно к Черному крыльцу. Собаки потеряют наш след. В доме никого не останется, все побегут за нами. Один миг, и мы будем на чердаке, а там у меня уже все приготовлено, постель в ящике. Сколько нам придется прятаться, не знаю, должно быть долго, потому что Легри перевернет все вверх дном, лишь бы найти нас. Он позовет на подмогу всех надсмотрщиков с соседних плантаций и устроит облаву, обшарит с ними каждую кочку на болотах. Ведь наш хозяин похваляется тем, что от него еще ни одному негру не удалось убежать. Ну и пусть охотится на здоровье.
«Касси, как ты хорошо все придумала!» — воскликнула Эмилина. «Какая ты умница!» Эти восторженные слова не ободрили Касси. Она бросила на девушку взгляд полный отчаянной решимости, взяла ее за руку и сказала: «Пойдем». Беглянки бесшумно вышли из дому и в сгущающихся сумерках свернули к поселку. Полумесяц, словно серебряная пряжка, сиявшая в небе, задерживал наступление полной темноты. Касси была уверена, что как только они подойдут к болоту, начинавшемуся за плантацией, их сразу окликнут. Так оно и вышло. Но это был не Сэмбо, а сам Легри. Он с бранью кинулся за ними вдогонку. Услышав его голос, пугливая Эмилина растерялась и, отпустив руку своей спутницы, прошептала: «Мне дурно! Бежим!» Эмилина овладела собой и вместе с Касси стремилась в мрачные дебри болот, куда Легри не решался последовать за ними без подмоги.
«Ладно, все равно попались, голубушки, из этой западни не уйдете. А у меня с вами разговор будет короткий».
Со злобной усмешкой пробормотал Саймон и побежал к поселку. Как раз в это время невольники возвращались с поля.
«Эй, Сэмбо, Квимбо!» — закричал Легри. «Всех сюда! Две женщины убежали на болото. $5 тому, кто их изволит. Спустить собак, тигра, фурию. Всех спустить!»
Весь это произвело ошеломляющее впечатление. Несколько человек сразу выскочили вперед, готовые услужить хозяину. Кто в надежде на обещанную награду, кто просто из-под халимства. Одно из самых страшных язв рабства. Негры бегали взад и вперед, зажигали факелы из смолистых веток, отвязывали собак, чей свирепый хриплый лай еще больше усиливал всеобщую суматоху.
«Хозяина, если не поймаем, стрелять вдогонку?»
— осведомился Сэмбо, принимая из рук Легри ружье.
Стреляй в кассе, туда и дорога, молоденькую не тронь. Ну, ребята, не зевай. Кто поймает, тому $5.
Размахивая пылающими факелами, крича, улюлюкая, подускивая яростно воющих псов, погоня устремилась к болотам, а за ней туда же ринулись и остальные негры. Дом опустел, и обе женщины, никем не замеченные, проскользнули в комнаты из черного хода. Крики и улюлюканье их преследователей явственно доносились сюда, и, глядя из окна гостиной, Касси и Эмилина видели, как факелы цепочкой растянулись вдоль кромки болот.
«Смотри, смотри!» — говорила Эмилина. «Облава началась! Вон сколько огней! А это собаки, слышишь? Боже мой, что бы с нами было, если бы мы не вернулись сюда? Умоляю тебя, спрячемся! Скорей, скорей!»
«Торопиться некуда», — хладнокровно ответила ей Касси. «В доме ни души, все там. Это же для них развлечение на целый вечер. Всему свое время. Пойдем на чердак, а пока что...» Она не спеша достала ключ из кармана куртки, которую Легри в торопях бросил на пол. «Пока что надо запастись на дорогу». Вслед за этим Касси отперла ящик письменного стола, вынула оттуда пачку денег и быстро пересчитала их.
«Что ты? Не надо!» — остановила ее Эмилина.
«Почему не надо?» — сказала Касси. «Что, по-твоему, лучше, умереть голодной смертью на болотах или добраться на эти деньги до свободных штатов? С деньгами, милая, нам все пути открыты». И она сунула пачку себе за пазуху.
«Но ведь это же воровство!» — тоскливо прошептала Эмилина.
«Воровство?» — Касси презрительно рассмеялась. «Те, кто завладел душой нашей и телом, не посмеют обвинить нас в воровстве. Здесь каждый доллар украден. Украден у несчастных, голодных людей, из которых наш хозяин вытягивал последние силы, лишь бы нажить побольше. Пусть он только посмеет попрекнуть меня. Ну, пора, пойдем наверх». Я запаслась свечами и кое-какими книжками, чтобы не скучать. «Уж туда-то он за нами не явится, будь спокойна. А если кто и отважится сунуть нос, я сама превращусь в привидение». Поднявшись на чердак, Эмилина увидела там огромных размеров упаковочный ящик, повернутый открытой стороной к стене, или, вернее, к наклонному скату крыши. В ящике были положены два небольших тюфяка и подушки. Тут же рядом стояла корзина со свечами, провизией и с одеждой, которую Касси, готовясь в путь, связала в два узелка. «Вот наше теперешнее жилье», — сказала она, вешая светильник на крюк, предусмотрительно вбитый в стенку ящика. «Как оно тебе нравится?»
«А чердак не станут обыскивать. Ты в этом уверена?»
«Я бы много дала, чтобы увидеть, как Саймон Алегри полезет сюда», — сказала Касси. «Да нет, он к этому чердаку близко не подойдет, а негров и под страхом смерти сюда не загонишь».
Немного успокоившись, Эмилина откинулась головой на подушку. Обессиленная волнениями этого страшного дня, она задремала. Ее разбудили громкие голоса, цоканье подков, собачий лай. Она слабо вскрикнула и подняла голову.
«Вернулись», — спокойно сказала Касси. «Не бойся. Посмотри в щелку. Видишь, все здесь. Саймон решил прекратить поиски до утра. Погляди, какая у него лошадь. Вся в тени. А собаки еле плетутся». «Да, друг мой Саймон, хлопот у тебя будет много. Не там ты охотишься за своей дичью, где следует».
«Молчи!» — шепнула Эмилина. «Вдруг услышат».
«Услышат? Еще больше струхнут», — сказала Касси. «Не тревожься. Мы можем шуметь сколько угодно. Нам же на руку держать их в страхе».
Мало-помалу в доме на дворе все стихло. Проклиная свою неудачу, Элегри завалился спать с твердым намерением завтра же довести поиски до конца. Глава 40. Мученик. Про щедрость неба не забудь, хоть радостями жизнь бедна. И человек в последний путь идет, испив печаль до дна. Бог помнит о творимом зле,
и знает горьким мукам счет. За боль и слезы на земле старицей небо воздает. Самая длинная дорога подходит к концу. Самую темную ночь сменяет утро. Неумолимое извечное течение времени торопит день зла к вечной ночи, а ночь правды к вечному дню. Мы шли с нашим скромным другом по долине рабства. Сначала привольными цветущими лугами, где не было ни жестокости, ни непосильного труда, перенесли вместе с ним разлуку со всем, что дорого человеческому сердцу. Пожили недолго на залитом солнце островке, где щедрые руки увивали цветами цепи неволи. И, наконец, были свидетелями того, как последний луч его надежды поглотила ночь. Видели, как в этой непроницаемой тьме небеса, расстилавшиеся над ним, засияли новыми звездами. Утренняя звезда стоит теперь над вершинами гор, и ветры, и вихри небесные распахивают перед ним настежь врата дня. Побег Касси и Мелины привел в бешенство и без того озлобленного Легри, и гнев его, как и следовало ожидать, обрушился на беззащитную голову Тома. Когда он прибежал в поселок с вестью о случившемся, глаза у Тома радостно засияли, руки невольно дрогнули, и это не ускользнуло от внимания Легри. Заметил он также, что Том не присоединился к погоне. Но принуждать его к этому сейчас было некогда, и, помня непреклонный характер своего невольника, Легри решил повременить с расправой. Том остался на плантации с теми, для кого не пропали даром его уроки, и молился о спасении беглянок. Неудача, которую Легри пришлось потерпеть на болотах, с новой силой разожгла его давнюю ненависть к непокорному рабу. Ведь этот негр с первого дня бросал вызов своему хозяину, ведь его молчаливое упорство нет силы терпеть.
«Я ненавижу тебя!»
— крикнул Легри, вскакивая среди ночи с кровати.
«Ненавижу! Ты принадлежишь мне, ты моя вещь! Да, я знаю, что с тобой сделаю, и кто с меня за это спросит? Никто!»
Он сжал кулаки, точно стараясь раздавить что-то живое. Но Том был надежный, ценный работник, и хотя Легри еще больше ненавидел его за это, все же соображения выгоды брали в нем верх над ненавистью. На следующее утро он решил созвать соседей с ружьями и собаками, оцепить болото со всех сторон и начать облаву по всем правилам. Если поиски увенчаются успехом, прекрасно, если же нет, злобно нашептывал ему внутренний голос. Он призовет Тома, и тогда... У него кровь закипела при одной только мысли об этом. Тогда он либо сломит упорство проклятого негра, либо... Вы утверждаете, будто хозяева в своих же интересах заботятся о благополучии раба, но обезумевший от ярости человек способен сознательно, с открытыми глазами продать душу, лишь бы достичь поставленной перед собой цели. Так станет ли он в таком случае беречь тело ближнего своего? «Ну вот», — сказала Кася, посмотрев в глазок, — «все начинается сначала». На лужайке перед домом горцевало несколько всадников. Негры еле сдерживали и своих, и чужих собак, которые оглушительно лаяли и рвались в драку. Верховыми были двое надсмотрщиков соседних плантаций и городские приятели Легри, завсегдатаи одного с ним кабачка, не пожелавшие пропустить охоту на беглых негров. Компания собралась как на подбор, один хуже другого. Хозяин похаживал среди гостей и обносил водкой всех, даже невольников, ибо из таких облав для них всегда старались сделать праздник. Ветер дул по направлению к дому, донося на чердак обрывки разговора во дворе. Хмурая усмешка пробежала по губам Касси, когда она услышала, как там обсуждают план действий, делятся на партии, похваляются достоинствами собак, дают неграм распоряжение, в каком случае пускать в ход оружие и что делать с беглянками, если они будут пойманы. И под конец Касси не выдержала. Она отпрянула от щели к стене, сжала руки на груди и с глубоким волнением воскликнула: «Боже милостивый! Все мы грешники, но как смеют эти люди так обходиться с нами? Чем они лучше нас?» Потом добавила, глядя на Эмилину: «Если б не ты, дитя, я бы выбежала к ним и благословила того, кто прострелил бы меня. Стоит ли такой, как я, добиваться свободы? Разве они вернут мне детей? Разве я смогу стать тем, чем была раньше?» Простодушная, как ребенок, Эмилина побаивалась Касси, когда на нее находили припадки отчаяния. Услышав сейчас эти слова, она растерялась, не нашла, что ответить, и только ласково коснулась ее руки. «Не надо», — сказала Касси, отшатнувшись от нее. «Я дала зарок никого больше не любить, а ты искушаешь мое сердце». «Касси, бедная», — прошептала Эмилина, — «гони от себя эти мысли. Если Господь дарует нам свободу, может быть, Он вернет тебе дочь, а если нет, я стану твоей дочерью. Мне, верно, уж не суждено встретить мою несчастную мать. Касси, хочешь ты этого или не хочешь, а я люблю тебя». Кроткая, бесхитростная душа победила. Касси села рядом с Эмилиной, обняла ее и стала тихонько гладить мягкие каштановые волосы девушки. «Эмми, Эмми, — говорила она, — если бы ты знала, как изголодалось мое сердце, как оно вянет, не зная, на кого излить материнскую любовь». Она ударила себя рукой в грудь. «Здесь пусто. Здесь все умерло. Я смогу молиться только тогда, когда Бог вернет мне моих детей». «Положись на Него», — сказала Эмилина. «Он Отец наш. Он в гневе и ярости отвратил от нас лицо». «Не надо отчаиваться, Касси. Он добр. Я никогда не теряла веры в Него». Облава затянулась. Участники ее не жалели сил, но вернулись домой ни с чем. Касси с ядовитой ликующей усмешкой смотрела, как хозяин, усталый и совершенно обескураженный, слез с лошади у крыльца.
«Эй, Квимба!»
— крикнул Алегри, развалившись на диване в гостиной.
«Приведи-ка сюда Тома, это он во всем виноват. Я с него шкуру спущу. Я дознаюсь, в чем тут дело».
Сэмбо и Квимбо, ненавидевшие друг друга, сходились только в одном – в острой ненависти к Тому. Легри говорил им, что собирается сделать нового негра старшим надсмотрщиком на время своих отлучек из дому, и этого было достаточно, чтобы они почувствовали в нем соперника. Когда же Том впал в немилость у Легри, ненависть, горевшая в их рабских душонках, вспыхнула с еще большей силой. Вот почему Квимбо с такой охотой бросился выполнять распоряжение хозяина. Том сразу догадался, зачем его зовут. Он был посвящен в план побега и знал, где прячутся Эмилина и Касси. Знал он и деспотическую натуру человека, к которому его вели. И все-таки ему легче было пойти на смерть, чем выдать беззащитных женщин. Он поставил корзину между рядов хлопка, поднял глаза к небу и сказал: «В Твои руки предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божий истины». И покорно пошел за схватившим его за локоть Квимбо.
«Ну, теперь берегись»,
— говорил великан-негр, увлекая за собой свою жертву.
«Хозяин просто рвет и мечет, теперь не отвернешься. Так тебе всыпят, что не скоро очухаешься. Будешь знать, как устраивать побеги».
Но эти полные злобы слова не достигли ушей Тома. Он слышал другой голос, говоривший ему: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». И на этот голос он отзывался всем своим существом, словно рука Божия коснулась его, придавая ему стократную силу. Деревья, кусты, лачуги, поля, свидетели перенесенных унижений — все это вихрем пронеслось мимо. Душа его трепетала, последнее его пристанище было близко, и час освобождения настал. Легри вышел им навстречу.
«Ага, дождался, голубчик!»
Сквозь стиснутые зубы прошипел он, хватая Тома за шиворот.
«До того ты меня довел, что я решил тебя убить».
«Что ж, хозяин, убивайте», —
покорно ответил Том. Да, я решил убить тебя,
продолжал Алегри с ужасающим спокойствием.
И убью, если ты не признаешься мне во всем. Где они?
Том молчал.
Слышишь?
Как разъяренный лев, взревел Алегри и топнул ногой.
Признавайся!
Мне нечего сказать вам, хозяин, медленно и твердо проговорил Том.
И ты смеешь отпираться, черномазая святоша?
Том стоял молча.
Говори сию же минуту,
рявкнул Алегри, ударяя его кулаком по лицу.
Ты знаешь, где они?
Знаю, хозяин, но сказать ничего не могу. Убейте меня, я готов к смерти. Алегри тяжело перевел дух, стараясь сдержать обуревавшую его ярость, схватил Тома за локоть и прохрипел ему в самое лицо.
«Слушай, Том, ты думаешь, на этот раз тебе тоже все сойдет с рук?» «Нет, ошибаешься. Теперь я решил твердо и даже с убытками не посчитаюсь. Ты всегда шел мне наперекор. Больше я этого не потерплю. Одно из двух. Либо я подчиню тебя своей воле, либо убью. Всю кровь из тебя выпущу, каплю за каплей, а на своем постою».
Том поднял глаза на хозяина и ответил ему. «Хозяин, если бы с вами случилась беда, если бы вы тяжело заболели, я не пожалел бы крови своего сердца, чтобы спасти вас. Если б кровь моя спасла вашу бесценную душу, я отдал бы ее каплю за каплей, как Христос отдавал кровь свою. Но не берите великого греха на душу. Это погибель ваша. Что бы вы со мной ни сделали, моим мукам скоро придет конец, а ваши будут длиться вечно, если вы не раскаетесь». Эти слова были словно звуки божественной музыки в затишье между раскатами грома. Алегри стоял пораженный ужасом. В наступившей тишине слышалось только тиканье старинных часов, отсчитывающих последние минуты, когда это закореневшее в пороке сердце еще могло спастись. Нерешительная пауза, что-то всколыхнулось в душе Легри, но зло взяло в нем верх. И в полном неистовстве он одним ударом сбил Тома с ног. Описание жестокости оскорбляет нас, наполняет гневом наше сердце. О том, что содеет один человек, другой не захочет и слушать. Мы не желаем знать о муках наших ближних, единоверцев наших, даже если нам говорят об этом с глазу на глаз. Но, увы, Америка, такие злодеяния совершаются под защитой твоих законов. Знает о них и церковь, знает и, по сути дела, безумствует. Но в давние времена был тот, чьи муки превратили орудия пытки, унижения, позор в символы доблести, чести и бессмертия. И там, где витает дух его, ни побои, ни пролитая кровь, ни поношения не смогут лишить последнюю борьбу христианина ее славы. Так разве в одиночестве провел Том эту долгую ночь в жалкой лачуге, мужественно принимая удары бича? Нет. Возле него, видимый ему одному, стоял Господь, Сын Бога Живого. И тут же стоял мучитель, потерявший разум от ярости, и твердил, что пытке наступит конец, если он предаст невинных. Но бесстрашное верное сердце не покидало твердыни своей. Том помнил, других спасал, а себя самого не можешь спасти. И отвечал тирану лишь словами молитв.
«Будто не дышит хозяин»,
— сказал Сэмбо, против воли тронутый долготерпением Тома.
«Бей его, бей!»
— крикнул Алегри.
«Пусть кровью зайдет, пока не признается».
Том открыл глаза и посмотрел на него. «Несчастный, ты все равно ничего со мной не сделаешь. Да простятся тебе грехи твои, прошептал он и потерял сознание.
Ну, кажется, помер.
Легри наклонился к нему.
Так и есть. Что ж, по крайней мере, замолчал теперь навсегда.
Легри, Легри, а кто заставит замолчать голос, что звучит в твоей погибшей, недоступной молитвам душе, уже охваченной огнем, потушить который тебе не удастся? Но Том был жив. Его непоколебимое мужество, его последние слова пронзили очерствевшие сердца Сэмба и Квимба. И как только Легри ушел, они сняли несчастного мученика со скамьи и сделали все, чтобы вернуть его к жизни, думая в невежестве своем, что оказывает ему величайшее благодеяние.
«Что же мы наделали? Вот грех-то!»
— сказал Сэмба.
«А кто будет отвечать за это на том свете? Пусть хозяин отвечает, с нас нечего спрашивать».
Они обмыли ему раны, положили его на подстилку из хлопка. Один из них сбегал в дом, выпросил у Легри коньяку в награду за труды и, вернувшись, заставил очнувшегося Тома выпить стакан до дна.
«Том, — сказал Квимбе, — мы тебя погубили.
Прощаю вас от всего сердца». Последовал невнятный ответ.
«Том, кто же он такой, твой Иисус?»
— сказал Сэмбо.
«Тот, что не покидал тебя всю ночь. Кто он?»
Эти слова вернули угасающий дух на землю, и Том, как мог, поведал несчастным о жизни, о смерти Сына Божьего, о близости к нам Спасителя душ наших. И, слушая его, Квимба и Сэмбо плакали.
«Почему же раньше мы об этом не знали?»
Сквозь слезы проговорил Сэмбо.
«Я верю тебе, верю, Господи, смилуйся над нами!»
«Несчастные, я отдал бы все на свете, чтобы спасти вас!» Сказал Том. «Боже, отдай мне и эти души!» Глава 41. Молодой хозяин. Два дня спустя в ясеневой аллее, ведущей к дому Легри, появилась тележка, в которой сидел какой-то молодой человек. Он остановился у крыльца, сбросил вожжи на спину лошади, спрыгнул с сиденья и спросил, можно ли видеть хозяина плантации. Это был Джордж Шелби. Для того, чтобы читатель узнал, как он попал сюда, нам придется нарушить ход повествования и вернуться немного назад. Письмо миссис Офелии к миссис Шелби волею случая провалялось месяца два в какой-то захолустной почтовой конторе. А когда оно дошло, наконец, по адресу, след Тома уже затерялся в глуши болот, тянувшийся вдоль берегов Ред-Ривер. Письмо взволновало миссис Шелби до глубины души, но в то время ей ничего не удалось сделать. Она проводила дни и ночи у постели мужа, лежавшего в горячке. Единственной ее опорой и единственным помощником, который вел все дела по имению, был сын Джордж, успевший превратиться за это время из мальчика высокого стройного юношу. Мисс Офелия со свойственной ей предусмотрительностью не забыла сообщить в своем послании фамилию поверенного Сен-Клера, и миссис Шелби сразу же обратилась к нему с просьбой известить ее о судьбе Тома. Но несколько дней спустя новые заботы всецело поглотили мать и сына, ибо мистер Шелби умер. В завещании он назначил жену своей душеприказчицей, оказав таким образом полное доверие ее уму, и она с присущей ей деловитостью принялась распутывать клубок оставшихся после мужа долгов. Проверка бумаг, векселей, продажа имущества отнимали все время у нее и у Джорджа, так как им хотелось расплатиться со всеми кредиторами, чего бы это ни стоило, и привести дела покойного в надлежащий порядок. Поверенный Сенклеров не замедлил ответить на письмо миссис Шельби, однако он мог сообщить ей только то, что негр Том был продан с торгов, деньги за него получены, а дальнейшая его судьба неизвестна. Такой ответ не удовлетворил ни миссис Шельби, ни ее сына, и полгода спустя Джордж, отправившись по поручению матери на юг, решил заехать в Новый Орлеан, навести там справки о Томе, разыскать его и привезти домой. Бесплодные поиски длились несколько месяцев, и вдруг Джордж совершенно случайно встретился в Новом Орлеане с одним человеком, который дал ему все нужные сведения. Наш герой запасся деньгами и отправился на пароходе вверх по Ред-Ривер с твердым намерением разыскать и выкупить своего старого друга. Слуга-негр ввел его в гостиную, где сидел Легри. Саймон принял гостя, насколько умел, вежливо. «Мне известно, — начал юноша, — что вы приобрели в Новом Орлеане негра по имени Том. Он принадлежал когда-то моему отцу, и я хотел бы выкупить его». Легри сразу нахмурился и не дал Джорджу договорить. «Да, верно, есть у меня такой негр. Я за него только зря деньги заплатил. За негодяя. Он бунтовщик, побеги устраивал другим неграм. Двух женщин у меня как не бывало, а им цена каждой по 800, по 1000 долларов. Сам признался, что это его рук дело, а где они прячутся, не говорит. Под плетью и то молчал, а уж, кажется, здорово ему попало». Я так еще никого не порол, как этого Тома. Теперь он прикинулся, что умирает. Да я ему не верю.
Где он? Вырвалось у Джорджа. Я хочу видеть его.
Щеки юноши залились краской, глаза вспыхнули, но он еще сдерживал себя.
Том в чулане!
Раздался за окном голос негритенка, который держал лошадь Джорджа. Легри рявкнул на мальчика, а Джордж, не говоря ни слова, повернулся и вышел из комнаты. Том лежал в чулане уже вторые сутки, большей частью в забытии, не испытывая боли, ибо истязания той страшной ночи притупили в нем чувствительность. Но могучий его организм не мог сразу отпустить на волю плененный дух. Несчастные рабы пробирались к нему тайком, под покровом темноты,